Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Отступать было некуда позади Москва. 30 сентября 1941 года началась битва за столицу СССР. В ней приняли участие больше 7 миллионов человек. В битву за Москву противник бросил больше танков и моторизированных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Как же удалось сдержать врага и отбить столицу? С нами на связи научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залесский. Здравствуйте, Константин Александрович.
Добрый день.
В каком состоянии подходил Советский Союз к началу этой великой битвы, которая, в общем-то, во многом оказалась такой поворотной?
В общем и целом, ситуация к концу сентября, начало октября 1941 года на фронте была довольно сложной для советского командования. То есть к этому моменту советское командование уже потеряло фактически всю кадровую армию, которая существовала на момент начала войны. Произошли очень тяжелые поражения на северном и южном направлениях, когда Гитлер отказался от первоначального наступления на Москву в августе 1941 года и перенес удары на Ленинград и на Киев, на киевском направлении. Там поражения были крайне тяжелые. То есть, напомню, что Ленинград оказался в блокаде, причем в блокаде довольно жесткой, а под Киевом советские войска понесли тяжелейшее поражение, которое закончилось Киевским котлом и пленением колоссального количества войск. И после этого немецкие войска, значит, решили наносить удар на центральном направлении, то есть на московском направлении. И советское командование находилось в очень тяжелой ситуации. Фактически, перед лицом наступавшего немецкого фронта были войска, да, были, но они были довольно разрозненные и набранные в пожарном порядке, то есть сведены с разных фронтов. И вот наскоро созданные вот и войска Западного фронта, Брянского фронта и Резервного фронта. Да, перед немецкими войсками стояло на центральном направлении более миллиона человек. То есть это довольно сильная группировка. Но, тем не менее, немецкие войска находились на, скажем так, подъеме морального духа. То есть постоянные, в общем, победы и успехи. Они давали большое преимущество. Советские же части были разрознены. Советское командование, высший командный состав, еще не смог наработать опыта боевых действий. Имели место постоянные ошибки как тактического, так и стратегического плана. Было плохо отработано взаимодействие войск. Советское командование было вынуждено бросить в бой более 200 тысяч человек ополчения. То есть 21 дивизия ополчения была и 14 резервных дивизий. Уровень подготовки солдат ополченцев дивизий, резервных дивизий, был довольно низкий, потому просто на это не хватило времени. И вообще, вот эти все части, это были части, созданные в большинстве случаев путем мобилизации, то есть это были люди, вот, ну, оторванные от семей и брошенные в бой, не имевшие, вот, скажем так, хорошей подготовки и боевой закалки. Поэтому ситуация была крайне тяжелая, и в общем и целом, когда началось наступление на Москву, в общем и целом советское руководство рассматривало в том числе, и причем рассматривало довольно серьезно, возможность своей эвакуации из Москвы. Это показатель того, насколько ситуация была серьезной.
Но, тем не менее, эта эвакуация не произошла, и в Москву немцы не вошли. На чем удалось сдержать? На том, что это все-таки столица, или собралось командование с силами и стратегическими, тактическими мыслями?
Скажем так, сошелся целый ряд факторов. Наши противники, которые написали бесконечное количество мемуаров, естественно, по этому поводу, стоят, значит, на точке зрения и упорно его продвигают, что Москву спасла русская зима. Действительно, зима была довольно суровая, и немцам было не всегда с ней хорошо, но надо, во-первых, учитывать, что погодные условия влияют не только на немцев, погодные условия влияют и на наши войска. То есть наши войска отнюдь не находились в лучшем положении, чем немецкие, и от холода или распутицы страдали абсолютно точно так же. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, никакой мороз не мог спасти Москву, ни при каких обстоятельствах. Если бы не было, во-первых, массового героизма советских солдат, не только солдат, мы можем вспомнить тот же самый подвиг Зои Космодемьянской. В данном случае мы даже говорим не о самой Зое Космодемьянской, хотя ее подвиг, естественно, надо оценивать очень высоко, но мы говорим о том, что просто комсомольцы, которых не взяли в армию еще по возрасту, они, например, направлялись вот в эти истребительные батальоны, которые действовали в тылу противника, тем самым дезорганизуя их тыловую систему. причем неся при этом очень большие потери. То есть в данном случае имел место только героизм, а отнюдь не какое-то, так сказать, просто задание командования, с одной стороны. С другой стороны, в общем и целом, вот как раз во время Московской битвы, во время первого этапа Московской битвы, когда немцы наступали, уже начал выкристаллизовываться, скажем так, наш командный состав. То есть люди, командиры, в том числе генералы, в том числе, например, тот же самый Рокоссовский, они как бы стали выдвигаться на первый план, талантливые командиры, которые, в общем и целом, но, к сожалению, на ошибках путем довольно высоких потерь, но начинали учиться воевать. И вот как раз во время Московской битвы начали появляться вот эти командиры, которые потом вошли в Берлин уже, можно сказать, и начали получать опыт. Это следующий момент, без которого тоже не было бы победы под Москвой. Это то, что советское руководство, руководство страны, вот все, организаторы страны, во-первых, естественно, отказались эвакуировать Москву, в смысле, и самим, в принципе, например, надо сказать, что правительство, в значительной части аппарат правительства был эвакуирован. Осталось только высшее руководство, например, то же самое Министерство иностранных дел. Руководство министерства, да, осталось в Москве, но все министерство было эвакуировано в Куйбышев вместе с дипкорпусом. И, значит, здесь советское руководство смогло не, скажем так, выпустить из рук страну. То есть ни на минуту не останавливалась мобилизация, ни на минуту не останавливалась подготовка войск. Потом началась переброска этих войск под Москву. Та же самая знаменитая дивизия Панфилова, о которой, значит, там не только 28 Панфилов, а вся дивизия Панфилова, легендарная дивизия, она прибыла под Москву как раз именно в это время из Казахстана. Потом были... То есть вот когда у нас говорят о том, что это тоже очень любимое на Западе миф о том, что сибирские дивизии спасли Москву, это тоже, естественно, миф, потому что, да, из Дальнего Востока прибыли дивизии, не они спасли Москву, они внесли свой вклад. А вообще в Москву спасли массовый героизм именно всей армии. И в общем и целом, когда все эти весь этот мир сошелся, вот тогда сумели наше командование, наши войска сумели не только остановить, что чрезвычайно важно, не только остановить немецкие войска, но подготовить контрнаступление, а потом, после контрнаступления, перейти в наступление. То есть вот это чрезвычайно важно, это действительно огромный успех, и по большому счету, опять-таки, если мы будем судить по ряду мемуаров, хотя это, конечно, довольно субъективное мнение, мемуаров немецких военачальников и немецких руководителей Германии, в общем и целом у них явно проскальзывает мысль, что именно в конце 41-го года, именно во время битвы за Москву, к ним пришло сознание того, что войну выиграть не удастся ни при каких обстоятельствах.
Сейчас многие так называемые историки и политики, пытаясь, так скажем, снизить вклад Советского Союза в победу над фашизмом, очень часто начинают проходиться по личностям той же Зои Космодемьянской, да, обвиняя ее в том, что на самом деле это было никакое не мужество, а обычная пиромания, заявляя, что те же памфиловцы, в общем-то, не могли сдержать фашистов, и все это миф, что советские люди в этой войне воевали исключительно по приказу, а не по порывам своим. Вот как эти инсинуации можно прекратить?
Прекратить их, к сожалению, нельзя ни при каких обстоятельствах, потому как, к сожалению, это, условно говоря, политический заказ. На самом деле, наша историография сама подставилась под эти удары, к величайшему сожалению, тем, что после окончания Великой Отечественной войны, то есть во время Великой Отечественной войны мифы о такие вот, наш самый известный миф, они создавались вполне по обоснованным моментам. Это была необходимость пропаганды, необходимость поднятия духа своей армии. Ну, это совершенно нормальная ситуация для войны. Но после окончания войны наша пропаганда, советская пропаганда, решила сохранить эти мифы. Соответственно, когда мы говорим о тех же самых 28 панфиловцах, мы упорно продолжаем настаивать на том, что их было 28. Их было не 28, их было значительно больше. Их было более 1500. Они действительно ценой своих жизней остановили, даже не остановили, а задержали наступление немецких войск на некоторое количество дней, дав тем самым подтянуть свежие войска и потом остановить противника. Тут действительно имел место массовый героизм. Когда мы говорим о Зое Космодемьянской, и не только о ней, а вот о всех комсомольцах, которые шли в эти истребительные батальоны, если мы поднимем документы, мы имеем четкие данные о том, что да, это был подвиг. Со стороны Зои Космодемьянской это был подвиг. То есть она шла жертвовать жизнью и пожертвовала ей ради своей страны. Но когда мы начинаем говорить о том, что наших комсомольцев посылали просто на смерть, вот это тоже надо говорить. Но мы этого сейчас не хотим тоже говорить, мы выдвигаем вперед только один подвиг. И тем самым мы подставляемся под удар наших, к сожалению, идеологических противников. Очень жалко, что после 90-х годов у нас все равно остаются идеологические противники. Хотя в данном случае речь идет именно о подвиге, массовом подвиге народа, о массовом героизме. К сожалению, бороться с этим очень сложно, но надо, потому что в общем и целом достижение исторической правды, оно необходимо. Но надо отметить, что в данный момент попытки принизить роль Советского Союза и роль нашего народа в победе над фашизмом, к сожалению, выходят за рамки исторической дискуссии и какого-то научного спора. Это исключительно политизированная вещь, когда с помощью фальсифицирования истории стремятся оправдать современную политическую ситуацию. И в данном случае эта ситуация абсолютно тупиковая, потому что политическая ситуация, она не будет никогда обращать внимание на историческую правду.
А я напомню, с нами на связи был научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Залесский.
Интервью на радио «Спутник».